Вы слухаете «Радио Свобода». Пропануем вашей увазе новогодний зворот старшине Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы.
Дорогие суродичи белорусы, от имя Рады Белорусской Народной Республики витаю вас с Новым Годом. Жадаю усім вам усяго найлепшага. Але перед усім мужнасці, веры у свае силы и любові до земли ваших предков. Бо от вас залежить, чи айчина наша застанется незалежной державой и даст отпор империалистичным амбициям нашего сходнего суседа, чи не. Народ годный этого имя не пойде добровольно назад у неволю империи, якая зробила стольки шкоды ему на протягу усяе его истории. Каб ён не ведал про гэтые злочинствы, дащуль хаваются от его правда про его минулое. У школах вучаць чужую історію, прамываюць ад дзяцінства мазгі, каб пераканаць, што захопнік добразычлівы, што ён той старэйшы брат, без якога наш край не можа абысціся. У сапраўднасці ж шантажуецца наш народ хлуслівымі абяцанкамі, выключна, каб адабраць ад яго тую жыццяздольнасць, якая дазволіла яму выжыць 10 стагоддзяў на гэтай зямлі. Не верьте, мои дорогие суродичи, официальной пропаганде. Не давайте никому продать ваш край за крыху нафты. Добробыт нашего народу николи не ишел с усходу. Наоборот, соседняя империя вечно выкористовывала ваши мозги, вашу працавитость и ваши молодые поколения, как баранить свои уластные интересы и обшары. Звертаюся до кожного белоруса на этой земли. Бараніце гэтую дадзеную вам Богам зямельку, за якую продкі вашыя аддавалі не раз на працягу стагоддзяў сваё жыццё. Адзінае, што паглыбленая інтэграцыя зробіць, гэта паглыбіць вашую залежнасць ад чужой краіны, ад якой наш народ здолеў вызваліцца 25 сакавіка 1918 году. Беларускі народ разумны, працавіты і жыццяздольны, і не ён дасць сабе рады, калі не будзе чужых гаспадароў у яго хаце. Выходзьце тысячамі бараніць незалежнасць вашай зямлі. Бо, як сказаў у 1864 годзе Кастусь Каліноўскі, толькі тады, народзе, зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Жыве Беларусь!
Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Папярэднія вынікі дзесяцігоддзя. Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракакруст і я, Сергей Навумчык. Юр, ну вось абсолютно больше сродку массовой информации, незалежных у Тымлику, подводят сегодня у опошний день года выники 2019 года, але не будем забываться, что это и опошний день 10 годзе, коли казать про 10-е годы. Ну, вот у найновшей истории, на вас, вот нам у адлегласцях нашага жыцця, ну, былі такія дзесяцігоддзі, якія ёсць сімвалы. Ну, напрыклад, можна называць два. Першы мы яшчэ так слаба памятаем, хаця штосьці памятаем, але ў гісторыі ён зафіксаваны. Это 60-е, якія былі сваімі ў Савецкім Саюзе і рознымі. Пачатак быў адзін, а завяршэнне было другое. Іншымі яны, скажам, былі ў Заходняй Европы, ў Амерыцы. Там это і бітламанія, і парыжскія гэтыя студэнцкія паўстанні 68-го года.
І В'етнам.
І В'етнам для Амерыкі. Масавыя выступы, і Мартін Лютер Кінг, і забойства Кеннеді. Шмат што можна назваць. Ну і, канешне, 90-е гады, якія былі розныя і на Захадзе, і ўжо толькі два гады, правда, гэта захапіла Савецкі Саюз, але вот 90-е гады, скажем, былі абсолютно розныя ў Расіі і ў Беларусі. У Беларусі пачатак 90-х, гэта быў пачатак нацыянальнага адраджэння дэмакраты. У Расіі гэта было крыху інакш. З дэмакратыі там таксама было, здаецца, ўсё нармальна, але вось былі і некаторыя іншыя з'явы, якія ацэньваюцца негатыўна. Вось пра 10-е гады я падумаў, што ў прынцыпе няма так асабліва што сказаць, так? Ці ёсць што сказаць?
Ёсць што сказаць, Сергей, ёсць што сказаць. І вот я на мінулым тыдні рабіў праскі акцэнт, таксама менавіта гэтае ж пытанне задаваў калегам, далёка не апошнім людзям у Беларусі. Гэта Андрэю Дынько, шэфу рэдактару нашай Нівы і рэдактару часопісу «Наша гісторыя», палітычнаму аналітыку Арцёму Шрайбману і нашаму калегу, але таксама ураджэнцу Беларусі, аглядальніку расійскай службы «Радыё Свабода» Яраславу Шымаву. І вось я ім задаваў пытанне пра, як бы, як кажуць немцы, «Zeitgeist» – «дух часу». Дух часу, вот дух часу десятых, якія, у якіх падзеях для іх увасобіліся гэтыя гады. Ну, спачатку я задаваў пытанне пра свет, вот, як бы, што для іх у свеце былі самыя галоўныя праблем, ну, каб, кажам, падзеі, з'явы дзясятых. Ну, і яны абазначылі некалькі падзеяў, якія не проста былі важныя, а якія ў пэўным сэнсе зламалі трэнды, зламалі тыя тэндэнцыі, якія былі на працягу, ну, фактычна, 90-х нулявых. І вот яны ў 10-х зламаліся. Сярод іх найперш это, зразумела, вайна. Вайна ва Ўкраіне. Так, можна сказаць, што вайна 2008 году расійска-грузінская, ну, ўжо было такой, так сказаць, зарніцы перад вестем, калі Расія ўпершыню пасля 91 году вяла баявыя дзеянні за сваімі межамі. Але Крым, Донбас былі значна больш важнымі, больш небяспечнымі, і калі на свет, так бы мовіць, дахнула сусветнай вайной, скажам так, наўпрост, і якія як бы доўгаіграючыя. Вот праз 5 гадоў пасля 2008 году, ну, як бы было заіграна. Эта ситуация была заиграна. Да, это локальная з'ява, там взрыв, сорвалась Россия. А вот зараз 5 годов прошло, а не, это война долгоиграющая, и как бы она будет еще вызначать шмат что. И, до речи, вот, скажем, Андрей Дынько назвал эту войну сярод белорусских подзеев. В том смысле, что война оказала на Беларусь колоссальны ўплыў і на ментальнасць, і на палітыку, і многія змены, якія мы ўбачылі за гэтыя гады.
У чым гэта заўважна і якога характару гэтыя змены?
Ну, в этом сэнсе, скажам, новы раунд замірэння паміж Беларусю і Захадам, вот это пацяпленне адносінаў, ну, гэта прямой вынік вайны. Бо Лукашенко як бы зразумеў, што ёсць пагроза. Ёсць пагроза яго ўладзе. Ёсць пагроза незалежнасці яго, так бы мовіць, маёнтку, які ён вот лічыў сваім феодам, ну вот могуць і адабраць феод, і вот так. Прыйдуць зялёныя чалавечкі, і вот просто вот так вот просто будзе. І в этом сэнсе, як бы, ну і акрамя таго, ну это я ўжо ад сябе дадам, ведаеш, ну от на мой погляд, нават вот это масавая, ну як бы уяўленне беларускае, я думаю, ты са мной згодзішся, у тым ліку і па сваіх паездках вот частых в Беларусь, вот масавае беларускае стаўленне, што это не наша вайна.
Так, але скажам, мы можам гаварыць пра пэўны такі, ну, калі не раскол, то разыходжанне ў грамадстве, вось у стаўленні, вось у якім разе да анексіі Крыма.
Ведаеш, стаўленне это адно. Так, многія гавораць, што да, вот правільна расейцы зрабілі. Але вот пытанне это наша вайна. То есть многія могуць казаць: "Да, Крым іх". Мне, дарэчы, адна калега распавядала размову са сваім там, здаецца, аўтамеханікам, яна, ну, некалькі гадоў таму, яна з ім размаўляе, значыць, і той кажа: "Да во, бандэраўцы, нацысты, правільна рускія забралі Крым". Яна слухае так ветліва. І потым без перерыву, так сумам: "Да, да, вот, бандэраўцы там, фашысты". Видать, и нам доведется с русскими воевать.
Моя коллега, что, як, чому? Вы же только что сказали, что они там мели рацию.
Ну, там мели, да, но мы ж не то, а мы ж...
Она была в таким абсолютно когнитивном диссонансе,
але вот это ставление, вот это подых войны и отчувание, как бы, вот этой небеспеки, оно вельми выразно возникло, и я даю, что тут скосно, как бы, уже в таким, ну, как бы, скажем, глубоким сенсе, коли мы говорим, это не наша война, то натурально возникает питание, а мы кто такие? И вот в этом смысле белорусы вымушены отказывать сами себе. Коли это не наша война, то чему не наша, так кто мы? Вот.
И... Ці можемо сказати, що це впливало на, скажімо, ну, динаміку національної самоідентифікації?
Безумовно, да, да, це умацувало національне, ну, в таким, я кажу, негативним сенсі, в тим сенсі, що от... А вот это не наше. Дай им Бог здоровья, дай Бог здоровья русским, дай Бог здоровья украинцам, але мы не русские и мы не украинцы. Вот. Ну, вот это я кажу, война, все сказали, что война, да, война – это важная подзея. И это злом тренду. До того, такого в таким месте, с такими наступствами не было. Другая подзея – это, конечно, Трамп. Такого президента не было. И не просто такого президента не было там со своими там понтами, твиттерами, а в этом смысле он поломал, ну, тренд навод не двух десятилетий, навод хиба не, может быть, послевоенным. Потому что для Америки вот глобализм, открытость рынков, это была мантра, якую, как бы, вызнавали там президенты от Рузвельта и Трумэна. Да, отповедно Обамы. Ну, не сказать, что Трамп на 180 градусов все повернул, не сказать, что он как бы все похерил, нет. Но то, что как бы он, что называется, встряхнул эту систему, это безумовно. И что шмат яких акцентов расставил, вельми шмат инших. Это безумовно. И в этом сенсе, ну, тут как раз мои суразмовцы спрачаліся, как бы, ці протягнется это, коли его оберуть, коли его не оберуть, ці протягнется это в 25-м годе, это так само ж будет, вот, 20-е годы. Але все ж таки, я думаю, что вот бесследно, то есть просто вернуться в часы навод там, я не ведаю, Клинтона, коли вот этот глобализм, он был как бы на пику, это не факт. Не выключено, что навод, коли зараз в 20-м годе пераможе демократ, не выключено, что он будет другим Трампом. Все ровно, как бы, ну, каким-то скорректованным. Вот это так само, как бы, подея десятых, якая еще будет отгукаться. Еще одна подея – это Брексит. Так само с там... послевоенных, фактично, с Союза вугля и стали, какого там, 51-го, или какого года, вот, сдавалось, что интеграция нарастает. Евразвяз там, спочатку было 6, потом там 10, потом 20, вот, 8, и уже, как бы, сдавалось, что эта тенденция пойдет далее, там, может, позднее, ранее, там, может, Украина, может, Беларусь. И раптом, вот, как бы... это спынилось. Этот процесс пошел назад, причем не в какой-то там, я не ведаю, такой, ну, маргинальный, назовем, не будем никого крыудить, але, ну, там, это не Словения отвалилась, это там не Португалия отвалилась, это, ну, одна из головных краин в развязу. Вот, и она выпала, так бы мовить, это выпала костяшка этого домино. Вот. И это, да, это подзея, ну, важная, которая будет иметь, еще будет иметь велизарные наступствы у будущине. Ну, и еще одну подзею, так сказать, коллеги отзначили, и она, может, не такая, так сказать, там, гучная, пригожая, шумная, але подзея минулого года, это то, что Компартия Китая поменяла статут и фактично выключила принцип ротации.
Это бок Си может обираться, да, без конца, без, да, конца, да, да, без конца.
То есть конца. Китай и ранее не был демократией. Понятно, что это была коммунистичная система, але механизм ротации в статут был встроенный фактично одразу, амаль одразу после Мао. И уже практично кольки 34 разы, ну, фактично по статуту менялись кіраўнікі. Он был хороший, он был кепский, але вот как бы приходил новое десятигодие, и первый секретар компартии менялся. Приходила новая команда.
Причем цікаво, что до этого за несколько годов, в таком разе, было ведомо, кто это будет. Ну,
да,
два-три,
да,
кандидатуры.
Да, да. Зараз, как бы, ну, Китай николи не был демократией. И в эти годы он не был демократией. Але, ну, так сдавалось, такая была теория и шмат годов, что, мовляв, так сказать, вот, бедный, что, как бы, авторитаризм — это прикмета бедности. И вот, чем... Коли краина робится достатково богатой, то, как бы, кажучи марксистской мовой, так сказать, политичная надбудова робится отповедной, так бы мовить, вытворчим относинам. И там, как бы мовить, пануя демократия. Это, до речи, отповедало такой гегельянской схеме Фрэнсиса Фукуямы про конец истории 89-го года. Все, конец истории. Весь свет идет по шляху рынковой экономики. Демократы, ранее и позднее, але як бы все пойдуть туды. Ну, вот это решение ЦК КПК, это крок назад, нават от той такой, так сказать, как бы внутрипартийной демократии, это крок, да, такого большего авторитаризма. Это, так бы мовить, назад до Мао, фактично. Вот крок назад до Мао. И это значит, что как бы, ну, какие-то сподзевы, что Китай, ну, в какой-то оглядной будущине как бы вступит в супольность заходних краин, хай навод на роли, так сказать, такого партнера, ну, не надто демократичного, а летым не меньше, то вот так худшей за все ее отдалиться от этого. Это не часы холодной войны, коли было вельми жорсткое идеологичное супротивление. Зараз, ну, оно не такое тотальное, але то, что вот как бы менавіта идеологичный конфликт помеж Китаем и Заходом будет обвостраться, ну, вот это выник десятых годов. Які, да речі, супроваджався, так само вот коллеги казали, что еще один выник десятых, но это уже худшее по тренду, но это подъем Китая. То есть, что у ён другое место в свете, это уже беспречно, але, может быть, и, так сказать, по некоторых позициях уже и перш.
Юра, вот все, что ты говоришь, это свечится, так сказать, ну, это... про тое, што рушыліся пэўныя стэрэатыпы, ці, скажам, рушыліся пэўныя вераванні. Ну, вераванні ў тое, што вось аб'яднаная Европа, вось Брэкзіт, вераванні ў тое, што Амерыка ідзе па шляху паліткарэктнасці, так сказаць, больш паліткарэктнасці. Вот прыходзіць абсалютна, я нават толькі адну сферу беру, не паліткарэктны прэзідэнт, значыць, непарушнасць межаў, после 45-го года Ялты и подтвержденные Хельсинскими погоднениями 75-го года, а вот, коли ласка, аннексия Крыма, нарешце, ну, мы так лечили, наше поколение, так что, ну, несумешальные реши, коммунизм и некая технологичная там перспективы, некая якость, а вот, коли ласка, Китай, який просто экономично, заправды, тут навод не дракон, а бог ведает что. Словом, а як это вот все глобальные речи, як яны поуплывали, ці поуплываюць на Беларусь? Нам не... Адносно все ж таки в порівнянні з Китаем, з Америкой, нават з Британией, ну, меншую, скажем так, країну.
Ну, с Беларусью, конечно, складаней, но вот, калі мы уже перойдзем, да, як бы галоўных падзеяў у Беларусі, то эксперты адзначалі, конечно, плошчу 10. Плошча 10, якая шмат што вызначыла ў гэтым дзесяцігоддзі. Прычым як бы вызначыла, ну, з двух бакоў. З аднаго боку это была дэманстрацыя Прагі, довольно масавай Прагі, да, зменаў, да, пераменаў, то есть што беларускае грамадства не спячае, беларускае грамадства не грамадства толькі, скажам так сказаць, рабоў, але з іншага боку паказала, што сістэма моцная. Сістэма вот як бы этот каскад рэвалюцый, як бы, ну, ён вот на Беларусі спыніўся. Вот этот каскад каляровых рэвалюцый нулявых гадоў, вот на Беларусі ён як бы этот працэс як бы даў збой. І прычым, да, і яшчэ адна з'ява, ну, она такая, можа быць, лакальная, але таксама важная, вот 10-х гадоў, таксама што адзначалі калегі, ўжо зараз крыху забылася, арабская вясна. И проводили аналогии с весной народа 1848 году. Так, и в этом смысле подобенство, что весна 1848 году та амаль васюль проиграла. И во Франции, и в Австрии, ну, во Франции как раз не, а вот там и в Австрии, и в інших краинах революции были разгромлены, но это не значит, что яны не дали никакого реха у будущего. Вот. Ну, а вот белорусская революция вот как бы таким чином как бы скончилась. Ну, еще один момент, это я вот уже сказал, война. И еще один момент, вот Артем Шрайбман сказал, он так это назвал, что еще одним фактором был российский податковый маневр. Ну, в данном выпадку это псевдоним складанного процессу, який мы фактично назирали увесь минулый год, який он их характеризует как ростани, как раздорожжа. То есть вот от этой кропки, от апошнего года десятигодия, Беларусь пойдзе, магчыма, насуперак свайму жаданню, ці да большай залежнасці ад Расіі, яшчэ большай, ці другі варыянт, это Беларусі адбудзецца, як ён казаў, эмансіпацыя Беларусі ад Расіі. Яна можа быць цяжкой, яна можа быць балючай, але яна, ну, прынамсі, это адзін із варыянтаў вот этого раздорожжа, вот этого скрыжавання, які у 20-х годах мы в любым выпадку убачим. И в этом сэнсе у 20-х годах не адбудзецца вяртання у снежень 18-го году.
Ну, будем спадзявацца, что мы с тобой доживем до того часу, калі не мы, напэвно, ўжо, але хтосьці падвядзе вынікі і 20-х годов, а нашим слухачам пожадаем счастливо сустрець, весело сустрець Новый год и доброго Нового года. С вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчук.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Як завем святочнае дрэва? Елка, ёлка ці ялінка? Бытуе такое меркаванне нават у слоўніках савецкай пары запісанае, што дрэва яліна ці елка, але са зменай ролі, як казаў паэта, а прынеслі елку ў хату, стала ёлачкай яна. Але разбярэмся. Слова яліна менавіта ў такой форме з варыянтамі еліна, яліна, а нават ядліна, як назву дрэва ведаюць у Беларусі паўсюль. Корань – ель, едл, старажытны, агульнаславянскі і не толькі. Маем яшчэ слова «ялавец», тое, што па-расейску «можжавельнік». А славяне на захад ад нас коранем «ель», «едл» абазначаюць крыху іншае хваёвае дрэва – піхту. У беларускай мове для піхты ё таксама іншае слова «ельніца». Цікава, што немцы, ад якіх мы хутчэй за ўсё і перанялі параўнальна новы звычай выстройваць каляднае дрэва, некалі бралі на гэтую ролю менавіта піхту-ельніцу, або і ўсякае хваёвае. Пераклаўшы знакамітую нямецкую калядную песню на беларускую мову, Сяржук Сокалаў-Воюш перадаў зварот «О Таненбаум», «О хвойка, хваіна», спявае Адась Матафону.
«О хвойка, хвойня, хваіна, о хвойня».
Для складанага правіла старадаўні гук «э» часам пераходзіў у «о» пасля мяккіх. На пісьме гэта пераход літары «е» ў «ё» – «дзень» – «дзённы». Той самы працэс меў закрануць і пару словаў «ельнік» – «ёлка». У расейскай мове так і адбылося, а ў беларускай не ўсюды. Яшчэ акадэмік Карскі заўважыў, што і на Барысаўшчыне, і на Ігуменшчыне, і на Ваўкавышчыне фалькларысты запісвалі слова «елка», не «ёлка». У іншых словах таксама бывае, што ў расейскай «ё», а ў беларускай «е». Тёща – цешча, ідём – ідзем, Алёна – Алена, Фёдар – Хведар. Гэтая рыса – адна з адметнасцяў беларускай мовы ў параўнанні з расейскаю. Тацяна Грыневіч, народная калядка.
Тіша сёння вечары, новы свет пасцелі.
Хаця слова «ёлка» ведаюць беларускія гаворкі, асабліва чамусьці на віленшчыне. У іх і палянізм «ёдла» з тым жа значэннем, хоць у польскай гэта акурат тая піхта-ельніца. У іншыя ж гаворкі слова «ёлка» прыйшло ўжо ў савецкі час для абазначэння менавіта святочнага дрэва. Цікава, што беларускія этымолягі і пра «елку», і пра «ёлку» кажуць. Такія формы, маўляў, маюць вельмі абмежаваны характар, галоўным чынам беларуска-руская тэрыторыя. Бо на пераважнай бальшыні абшару беларускай мовы пануе іншая форма назвы дрэва. Яліна, еліна, яліна. У першым вялікім зборы беларускай мовы 19-го стагоддзя, слоўніку Насовіча, толькі яліна і ялінка. Елак-ёлак няма зусім. Дакладней, ёлка ёсць. У сказе «ёлка ў роце». Гэта значыць «горка, прыкра ў роце». Многія ў Беларусі, нават расейскамоўныя, ведаюць і ўжываюць беларускі прыметнік «ёлкі», які апісвае спецыфічны непрыемны смак сапсаванага масла ці сала. Ёсць і дзеясловы «з'ялчэць», «ёлкнуць». Этымалогія слова, звязаная з старымі каранямі, як у словах «алей» або «эль». У кожным разе думаю, што беларускае слова «ёлка» са значэннем горкага смаку падказвае нам, што для святочнага дрэва лепей выбіраць іншыя словы, што і рабілі класікі. Якуб Колас, верш «Дзед гость».
А ялінка, чаго толькі на яе няма галінках, свецяць зоркі і вясёлкі ў бліскучых павуцінках.
Дарэчы, у расейскай мове слова «ёлка» мела і спецыфічнае значэнне. Лексікограф Уладзімір Даль запісаў выраз «ідці пад ёлку», значыць, ісці ў кабак. Была там завядзёнка на карчму ставіць яліну. Адсюль таксама жартоўная назва карчмы кабака – Іван Ёлкін. У нашых суседзяў-украінцаў са словам «ёлка» атрымаўся цэлы мем-анекдот. Былы прэзідэнт Януковіч хацеў абвясціць, што на месцы народных пратэстаў з'явіцца каляднае дрэва. І забыўся, як яно завецца па-украінску. 10 секундаў думаў і ўсё роўна спудлаваў.
Сьогодні ўже встановлюється новорічна. Ёлка і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати новий рік.
А трэба было сказаць «ялынка». Гэта ва ўкраінскай мове адзінае нарматыўнае слова. І для молодзейшых беларускіх аўтараў выбар беларускага слова «ялінка» натуральны. Верш Сержа Мінскевіча, музыка Тацяны Грыневіч, спявае Адась Матафонаў.
Да нас прыйшла ялінка, зялёная галінка, мы водзім карагод, вітаем Новы год.
То хай жыве ялінка, вясёлых калядаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Прапануем вашу увазе навагодні зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з Новым Годам. Жадаю ўсім вам усяго найлепшага, але перад усім мужнасці, веры ў свае сілы і любові да зямлі вашых продкаў, бо ад вас залежыць, ці айчына наша застанецца незалежнай дзяржавай і дасць адпор імперыялістычным амбіцыям нашага ўсходняга суседа ці не. Народ годны гэтага імя не пойдзе дабравольна назад у няволю імперіі, якая зрабіла столькі шкоды яму на працягу ўсяе яго гісторіі. Каб ён не ведаў пра гэтыя злачынствы, дасюль хаваюцца ад яго праўда пра яго мінулае, у школах вучаць чужую гісторію, прамываюць ад дзяцінства мазгі, каб пераканаць, што захопнік добразычлівы, што ён той старэйшы брат, без якога наш край не можа абысціся. У сапраўднасці ж шантажуецца наш народ хлуслівымі абяцанкамі, выключна, каб адабраць ад яго тую жыццяздольнасць, якая дазволіла яму выжыць 10 стагоддзяў на гэтай зямлі. Не верце, мае дарагія суродзічы, афіцыйнай прапагандзе. Не давайце нікому прадаць ваш край за крыху нафты. Дабрабыт нашага народу ніколі не ішоў з усходу. Наадварот, суседняя імперія вечна выкарыстоўвала вашыя мазгі, вашую працавітасць і вашыя маладыя пакаленні, каб бараніць свае ўласныя інтарэсы і абшары. Звяртаюся да кожнага беларуса на гэтай зямлі. Бараніце гэтую дадзеную вам Богам зямельку, за якую продкі вашыя аддавалі не раз на працягу стагоддзяў сваё жыццё. Адзінае, што паглыбленая інтэграцыя зробіць, гэта паглыбіць вашую залежнасць ад чужой краіны, ад якой наш народ здолеў вызваліцца 25 сакавіка 1918 году. Беларускі народ разумны, працавіты і жыццяздольны, і ён дасць сабе рады, калі не будзе чужых гаспадароў у яго хаце. Выходзьце тысячамі бараніць незалежнасць вашай зямлі, бо, як сказаў у 1864 годзе Кастусь Каліноўскі, толькі тады, народзе, зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Жыве Беларусь!
Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Папярэдні вынікі дзесяцігоддзя. Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракакруст і я, Сергей Навумчык. Юр, ну вось абсолютно больше сродку масовой информации, незалежных у темлику, подводить сегодня у опошний день года выники 2019 года, але не будем забываться, что это и опошний день 10 годзе, коли казать про 10-е годы. Ну, вот у найновшей истории, на вас, вот нам у адлегласцях нашага жыцця, ну, былі такія дзесяцігоддзі, якія ёсць сімбалямі. Ну, напрыклад, можна называць два. Першы мы яшчэ так слаба памятаем, хаця штосьці памятаем, але ў гісторыі ён зафіксаваны. Это 60-е, якія былі сваімі ў Савецкім Саюзе і рознымі. Пачатак быў адзін, а завяршэнне было другое. Іншымі яны, скажам, былі ў Заходняй Европы, ў Амерыцы. Там это і бітламанія, і парыжскія гэтыя студэнцкія паўстанні 68-го года.
І В'етнам.
І В'етнам. Для Америки массовые выступы и Мартин Лютер Кинг, и забойство Кеннеди. Шмат что можно назвать. Ну и, конечно, 90-е годы, которые были разные и на Заходе, и уже только 2 года, правда, это захопило Советский Союз. Але вот 90-е годы, скажем, были абсолютно разные у России и у Беларуси. У Беларуси початок 90-х, это был початок национального отражения демократы. У России это было крыху иначе. С демократией там так само было, сдается, все нормально. Левось были и некоторые иншие з'явы, якія ацэньваюцца негатыўна. Вось пра 10-е гады я падумаў, што ў прынцыпе няма так асабліва што сказаць, так? Ці ёсць што сказаць?
Ёсць што сказаць, Сергей, ёсць што сказаць. І вот я на мінулым тыдні рабіў праскі акцэнт, таксама менавіта гэтае ж пытанне задаваў калегам, далёка не апошнім людзям у Беларусі. Гэта Андрэю Дынько, шэфу рэдактару нашай Нівы і рэдактару часопісу «Наша гісторыя», палітычнаму аналітыку Арцёму Шрайбману і нашаму калегу, але таксама ураджэнцу Беларусі, аглядальніку расійскай службы «Радыё Свабода» Яраславу Шымаву. І вось я ім задаваў пытанне пра, як бы, як кажуць немцы, «Zeitgeist», дух часу. Дух часу, вот дух часу десятых, якія, у якіх падзеях для іх увасобіліся гэтыя гады. Ну, спачатку я задаваў пытанне пра свет. Вот, як бы, што для іх у свеце былі самыя галоўныя праблем, ну, каб, кажам, падзеі, з'явы дзясятых. Ну, і яны абазначылі некалькі падзеяў, якія не проста былі важныя, а якія ў пэўным сэнсе зламалі трэнды, зламалі тыя тэндэнцыі, якія былі на працягу, ну, фактычна 90-х нулявых, і вот яны ў 10-х зламаліся. Сярод іх найперш это, зразумела, вайна. Вайна ва Ўкраіне. Так, можна сказаць, што вайна 2008 году расійска-грузінская, ну, ўжо было такой, так сказаць, зарніцы перад вестем, калі Расія ўпершыню пасля 91 году вяла баявыя дзеянні за сваімі межамі. Але Крым, Донбас былі значна больш важнымі, больш небяспечнымі, і калі на свет, так бы мовіць, дахнула сусветнай вайной, скажам так, наўпрост, і якія як бы доўгаіграючыя. Вот праз 5 гадоў пасля 2008 году, ну, як бы было заіграна. Эта сітуацыя была заіграна. Да, это ж лакальная з'ява, там зрыв, сарвалась Расія. А вот зараз 5 гадоў прайшло, а не, это вайна доўгаіграючая, і як бы яна будзе яшчэ вызначаць шмат што. І, дарэчы, вот, скажам, Андрэй Дынько назваў эту вайну сярод беларускіх падзеяў. У тым сэнсе, што вайна аказала на Беларусь каласальны ўплыў і на ментальнасць, і на палітыку, і многія змены, якія мы ўбачылі за гэтыя гады.
У чым гэта заўважна і якога характару гэтыя змены?
Ну, в этом сэнсе, скажам, новы раунд замірэння паміж Беларусю і Захадам, вот это пацяпленне адносінаў, ну, гэта прямой вынік вайны. Бо Лукашэнка як бы зразумеў, што ёсць пагроза. Ёсць пагроза яго ўладзе. Ёсць пагроза незалежнасці яго, так бы мовіць, маёнтку, які ён вот лічыў сваім феодам, ну, вот могуць і атабраць феод. І вот так. Придут зеленые человечки, и вот просто вот так вот просто будет. И в этом смысле, как бы, ну и кроме того, ну это я уже от себе додам, ведаешь, ну, вот на мой погляд, на вот, вот это массовое ну, как бы уявление белорусское, я думаю, ты со мной сгодишься, в том лику и по своих поездках вот, частых в Беларусь, вот массовое белорусское ставление, что это не наша война.
Так, але скажем, мы можем говорить про певно таки, ну, коли не раскол, то разыходжение у громадстве, вот, уставление, во всяком разе, до аннексии Крыма.
Видишь, ставление – это одно. Так, многие говорят, что да, вот, правильно россияне зарабили. Але вот пытание – это наша война? То есть многие могут сказать, да, Крым их. Мне, до речи, одна коллега расповедала размову со своим, там, сдается, вот, механиком. Она, ну, несколько годов тому, и она с ним размовляя, значит, и той кажет, да, во, бандеровцы, нацисты, правильно, русские забрали Крым. Она слухает так ветливо. И потом без перерыва, так с умом, да, да, вот, бандеровцы там, фашисты. Видать, и нам доведется с русскими воевать.
Моя коллега, что, я, к чему? Вы же только что сказали, что они там мели рацию.
Ну, там мели, да, но мы ж не то, а мы ж...
Она была в таким абсолютно когнитивном диссонансе,
але вот это ставление, вот это подых войны и отчувание, как бы, вот этой небеспеки, оно вельми выразно возникло. И я даю, что тут скосно, как бы уже в таким, ну, как бы, скажем, глубоким сенсе, коли мы говорим, это не наша война, то натурально возникает питание, а мы кто такие? И вот в этом смысле белорусы вымушены отказывать сами себе. Коли это не наша война, то чему не наша, так кто мы? Вот.
И... Ці можем мы сказать, что это повлияло на, скажем, ну, динамику национальной самоидентификации?
Безумовно, да. Да, это умацавало национальное, ну, в таким, я кажу, негативном сенсе, в том сенсе, что вот... А вот это не наше. Дай им Бог здоровья, дай Бог здоровья русским, дай Бог здоровья украинцам, але мы не русские и мы не украинцы. Вот. Ну, вот это я кажу, война, все сказали, что война, да, война – это важная подзея. И это злом тренду. До того, такого в таким месте, с такими наступствами не было. Другая подзея – это, конечно, Трамп. Такого президента не было. И не просто такого президента не было там со своими там понтами, твиттерами, а в этом смысле он поломал, ну, тренд навод не двух десятилетий, навод хиба не, может быть, послевоенным. Потому что для Америки вот глобализм, открытость рынков, это была мантра, якую, как бы, вызнавали там президенты от Рузвельта и Трумэна. Да, отповедно Обамы. Ну, не сказать, что Трамп на 180 градусов все повернул, не сказать, что он, как бы, все похерил, нет. Но то, что, как бы, он, что называется, встряхнул эту систему, это безумовно. И что шмат яких акцентов расставил, вельми шмат инших. Это безумовно. И в этом сенсе, ну, тут как раз мои суразмовцы спрачаліся, как бы, ці протягнется это, коли его оберут, коли его не оберут, ці протягнется это в 25-м годе, это так само ж будет, вот, 20-е годы. Але все ж таки, я думаю, что вот бесследно, то есть просто вернуться в часы навод там, я не ведаю, Клинтона, коли вот этот глобализм, он был, как бы, на пику, это не факт. Не выключено, что навод, коли зараз в 20-м годе пераможе демократ, не выключено, что он будет другим Трампом. Все ровно, как бы, ну, каким-то скорректованным. Вот это так само, как бы, подея десятых, якая еще будет отгукаться. Еще одна подея – это Брексит. Так само с там послевоенных, фактично, с Союза вугля и стали, какого там 51-го, ці якого году, вот здавалося, что интеграция, интеграция, интеграция нарастает. Еврозвяз там, спочатку было 6, потом там 10, потом 20, вот 8, и уже, как бы, здавалося, что эта тенденция пойдет далей, там, может, позднее, ранее, там, может, Украина, может, Беларусь. И раптом, вот, как бы, это спынилось. Этот процесс пошел назад, причем не в какой-то там, я не ведаю, такой, ну, маргинальный, назовем, не будем никого крыудить, але, ну, там, это не Словения отвалилась, это там не Португалия отвалилась, это, ну, одна из головных краинов Евразвязу. Вот, и она выпала, так бы мовить, это выпала костяшка этого домино. Вот. И это, да, это подея, ну, важная, которая будет иметь, и еще будет иметь велизарные наступства у будущине. Ну, и еще одну подею, так сказать, коллеги отзначили, и она, может, не такая, так сказать, там, гучная, пригожая, шумная, але подея минулого года, это то, что Компартия Китая поменяла статут, и фактично выключила принцип ротации.
Это бок, Си может обираться
да.
без концу, без
да,
конца,
да, да.
без конца.
То есть Китай и ранее не был демократией. Понятно, что это была коммунистичная система, але механизм ротации в статут был встроенный фактично одразу, амаль одразу после Мао, и уже практично кольки 34 разы. Ну, фактично, по статуту менялись кіраўнікі. Он был хороший, он был кепский, але вот, как бы, приходил новое десятигодие, и первый секретар компартии менялся. Приходила новая команда.
Причем, цікаво, что до этого за несколько годов, в всяком разе, было ведомо, кто это будет. Ну,
да,
два-три
кандидатуры. Да. Зараз, как бы, ну, Китай николи не был демократией, и в эти годы он не был демократией. Але, ну, так сдавалось, такая была теория и шмат годов, что, мовляв, так сказать, вот, бедный, что, как бы, авторитаризм — это прикмета бедности. И вот, чем... Коли краина робится достатково богатой, то, как бы, кажучи марксистской мовой, так сказать, политичная надбудова робится отповедной, так бы мовить, вытворчим относинам. И там, как бы мовить, пануя демократия. Это, до речи, отповедало такой гегельянской схеме Фрэнсиса Фукуямы про конец истории 89-го года. Все, конец истории. Весь свет идет по шляху рынковой экономики. Демократы, ранее и позднее, але як бы все пойдут туды. Ну, вот это решение ЦК КПК, это крок назад, нават от той такой, так сказать, как бы внутрипартийной демократии, это крок, да, такого большего авторитаризма. Это, так бы мовить, назад до Мао, фактично. Вот крок назад до Мао. И это значит, что как бы, ну, какие-то сподевы, что Китай, ну, в какой-то оглядной будущине, как бы, вступить в супольность заходних краин, хай навод на роли, так сказать, такого партнера, ну, не надто демократичного, а лет им не меньше, то вот так худшей за все он отдалится от этого. Это не часы холодной войны, коли было вельми жорсткое идеологичное супротивление. Зараз, ну, оно не такое тотальное, а ле то, что вот как бы миновито идеологичный конфликт помеж Китаем и Заходом будет обвостраться. Ну, вот это выник десятых годов. Які, до речі, супроваджався, так само вот коллеги казали, что еще один выник десятых, ну, это уже худшее по тренду, но это подъем Китая. То есть, что у ён другое место в свете, это уже беспречно, але, может быть, и, так сказать, по некоторых позициях уже и перше.
Юра, вот все, что ты говоришь, это свечится, так сказать, ну, это... про тое, што рушыліся пэўныя стэрэатыпы, ці, скажам, рушыліся пэўныя вераванні. Ну, вераванні ў тое, што вось аб'яднаная Еўропа, вось Брэкзіт, вераванні ў тое, што Амерыка ідзе па шляху паліткарэктнасці, так сказаць, больш паліткарэктнасці. Вот прыходзіць абсалютна, я нават толькі адну сферу беру, не паліткарэктны прэзідэнт, значыць, непарушнасць межаў пасля 45-го года Ялты і пацверджаныя хельсінскімі пагадненнямі 75-го года, а вот, калі ласка, анексія Крыма, нарэшце, ну, мы так лічылі, наша пакаленне, так, што, ну, несумяшчальныя рэчы, камунізм і нейкая тэхналагічная там перспектывы, нейкая якасць, а вот, калі ласка, Кітай, які проста эканамічна, сапраўды, тут нават не дракон, а Бог ведае што. Словом, а як это вот все глобальные речи, як они поуплывали, типа уплываюць на Беларусь? Нам не... Относно все ж таки в сравнении с Китаем, с Америкой, с Британией, ну, меньшую, скажем так, краину.
Ну, с Беларусью, конечно, складаний. С Беларусью, конечно, складаний, но вот... калі мы ўжо пяройдзем, да, як бы галоўных падзеяў у Беларусі, то эксперты адзначалі, канешне, плошчу 10. Плошча 10, якая шмат што вызначыла ў гэтым дзесяцігоддзі. Причым, як бы вызначыла, ну, з двух бакоў. З аднаго боку, это была дэманстрацыя Прагі, довольно массовой Праги, да, зменаў, да, пераменаў, то есть, что беларускае грамадство не спячае, беларускае грамадство не грамадство толькі, скажем так сказаць, рабоў, але з іншага боку показала, что система моцная. Система, вот, як бы, этот каскад революций, як бы, ну, ён вот на Беларусі спыніўся. Вот этот каскад каляровых революций нулявых год, вот на Беларуси он, как бы, этот процесс, как бы, дал сбой. И причем, да, и еще одна з'ява, ну, она такая, может быть, локальная, але так само важная, вот, 10-х годов, так само, что означали коллеги, уже зараз крыху забылося, арабская весна. И проводили аналогии с весной народов 1848 году. Так, и в этом смысле подобенство, что весна 1848 году та амаль васюль проиграла. И во Франции, и в Австрии, ну, во Франции как раз не, а вот там и в Австрии, и в інших краинах революции были разгромлены, но это не значит, что яны не дали никого реха у будущую. Вот. Ну, а вот белорусская революция вот, как бы таким чином, как бы скончилась. Ну, еще один момент, это я вот уже сказал, война, и еще один момент, вот Артем Шрайбман сказал, он так это назвал, что еще одним фактором был российский податковый маневр. Ну, в данном выпадку это псевдоним складанного процессу, які мы фактично назирали увесь минулый год, які он их характеризует як ростани, як раздорожжа. То есть вот от этой кропки, от апошнего года, десятигодия, Беларусь пойдзе, магчыма, насуперак свайму жаданню, ці да большай залежнасці ад Расіі, яшчэ большай, ці другі варыянт, это Беларусі адбудзецца, як ён казаў, эмансіпацыя Беларусі ад Расіі. Яна можа быць цяжкой, яна можа быць балючай, але яна, ну, прынамсі, это адзін із варыянтаў вот этого раздорожжа, вот этого скрыжавання, які у 20-х годах мы в любым выпадку убачим. И в этом сэнсе у 20-х годах не адбудзецца вяртання у снежень 18-го году.
Ну, будем спадзявацца, что мы с тобой доживем до того часу, калі не мы, напэвно, ўжо, але хтосьці падвядзе вынікі і 20-х годов, а нашим слухачам пожадаем счастливо сустрець, весело сустрець Новый год и доброго Нового года. С вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчук.
Адкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Як завем святочнае дрэва? Елка, ёлка ці ялінка? Бытуе такое меркаванне нават у слоўніках савецкай пары запісанае, што дрэва яліна ці елка, але са зменай ролі, як казаў паэта, а прынеслі елку ў хату, стала ёлачкай яна. Але разбярэмся. Слова яліна менавіта ў такой форме з варыянтамі еліна, яліна, а нават ядліна, як назву дрэва ведаюць у Беларусі паўсюль. Корань, ель, едл, старажытны, агульнаславянскі і не толькі. Маем яшчэ слова ялавец, тое, што па-расейску мажжавельнік. А славяне на захад ад нас коранем ель, едл абазначаюць крыху іншае хваёвае дрэва – піхту. У беларускай мове для піхты ё таксама іншае слова – ельніца. Цікава, што немцы, ад якіх мы хутчэй за ўсё і перанялі параўнальна новы звычай выстройваць каляднае дрэва, некалі бралі на гэтую ролю менавіта піхту-ельніцу, або і ўсякае хваёвае. Пераклаўшы знакамітую нямецкую калядную песню на беларускую мову, Сяржук Сокалаў-Воюш перадаў зварот «О Таненбаум», «О хвойка, хваіна», спявае Адась Матафонаў.
«О хвойка, хвойня, хваіна, о хвойня».
Для складанага правіла старадаўні гук «э» часам пераходзіў у «о» пасля мяккіх. На пісьме гэта пераход літары «е» ў «ё» – «дзень» – «дзённы». Той самы працэс меў закрануць і пару словаў «ельнік» – «ёлка». У расейскай мове так і адбылося, а ў беларускай не ўсюды. Яшчэ акадэмік Карскі заўважыў, што і на Барысаўшчыне, і на Ігуменшчыне, і на Ваўкавышчыне фалькларысты запісвалі слова «елка», не «ёлка». У іншых словах таксама бывае, што ў расейскай «ё», а ў беларускай «е». Тёща – цешча, ідём – ідзем, Алёна – алена, Фёдар – хведар. Гэтая рыса – адна з адметнасцяў беларускай мовы ў параўнанні з расейскаю. Тацяна Грыневіч, народная калядка.
Тіша сёння вечары, новы свет пасцелі.
Ця слова «ёлка» ведаюць беларускія гаворкі, асабліва чамусьці на віленшчыне. У іх і палянізм «ёдла» з тым жа значэннем, хоць у польскай гэта акурат тая піхта-ельніца. У іншыя ж гаворкі слова «ёлка» прыйшло ўжо ў савецкі час для абазначэння менавіта святочнага дрэва. Цікава, што беларускія этымолягі і пра «елку», і пра «ёлку» кажуць. Такія формы, маўляў, маюць вельмі абмежаваны характар, галоўным чынам беларуска-руская тэрыторыя. Бо на пераважнай бальшыні абшару беларускай мовы пануе іншая форма назвы дрэва. Яліна, еліна, яліна. У першым вялікім зборы беларускай мовы 19-го стагоддзя, слоўніку Насовіча, толькі яліна і ялінка. Елак-ёлак няма зусім. Дакладней, ёлка ёсць. У сказе «ёлка ў роце». Гэта значыць «горка, прыкра ў роце». Многія ў Беларусі, нават расейскамоўныя, ведаюць і ўжываюць беларускі прыметнік «ёлкі», які апісвае спецыфічны непрыемны смак сапсаванага масла ці сала. Ёсць і дзеясловы «з'ялчэць», «ёлкнуць». Этымалогія слова, звязаная з старымі каранямі, як у словах «алей» або «эль». У кожным разе думаю, што беларускае слова «ёлка» са значэннем горкага смаку падказвае нам, што для святочнага дрэва лепей выбіраць іншыя словы, што і рабілі класыкі. Якуб Колас, верш «Дзед гость».
А ялінка, чаго толькі на яе няма галінках, свецяць зоркі і вясёлкі ў бліскучых павуцінках.
Дарэчы, у расейскай мове слова «ёлка» мела і спецыфічнае значэнне. Лексікограф Уладзімір Даль запісаў выраз «ідці пад ёлку», значыць, ісці ў кабак. Была там завядзёнка на карчму ставіць яліну. Адсюль таксама жартоўная назва карчмы кабака – Іван Ёлкін. У нашых суседзяў-украінцаў са словам «ёлка» атрымаўся цэлы мем-анекдот. Былы прэзідэнт Януковіч хацеў абвясціць, што на месцы народных пратэстаў з'явіцца каляднае дрэва. І забыўся, як яно завецца па-ўкраінску. 10 секундаў думаў і ўсё роўна спудлаваў.
Сёння ўжо становіцца новарічна. Ёлка і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
А треба було сказати «ялинка». Гэта в українській мові адзінае нарматыўнае слово. І для маладзейшых беларускіх аўтараў выбар беларускага слова «ялінка» натуральны. Верш Сержа Мінскевіча, музыка Тацяны Грыневіч спявае Адась Матафонаў.
Да нас прыйшла ялінка, зялёная галінка, мы водзім карагод, вітаем Новы год.
То хай жыве ялінка, вясёлых калядаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.